И я хотел бы с вами порассуждать немножко об уверенности. Нужно ли человеку быть уверенным? Или неопределенность устраивает? Кто знает, Бежецкая церковь в Брянске, это большой храм, построенный в начале 90-х годов, и там очень интересная история о том, как в 77-м на этом месте стояла церковь, и буквально за одну ночь ее растащили бульдозерами по приказу властей. Знаете, такая трагическая, можно сказать, судьба. И задаешься вопросом, что движило этими людьми? Риск потерять работу, риск потерять, может быть, свободу, одновременно связь с семьей на какие-то годы. Что ими движило? Это же, можно сказать, фактор большого риска и в то же время неуверенности. Но над этим стояла большая уверенность. Они знали, зачем они это делают. Они были уверены в том, ради кого они делают это. Кому они послушны? Поэтому с точки зрения мира, может быть, мы безумны, потому что мир хочет уверенности в чем-то другом. Человеку, в принципе, нужна уверенность. Уверенность предлагают политики. Новый премьер-министр, выступая со своей первой, новый премьер-министр Великобритании, кстати, исповедующая христианство, и если можно судить по ее биографии, действительно верующая в Бога, в первой своей речи по вступлению в должность сказал такие замечательные слова о том, что мы сделаем все возможное, чтобы британцы были уверены в завтрашнем дне. Как это важно для людей? Как часто мы встречаем со стороны политиков лозунги о том, что они сделают все возможное, чтобы мы чувствовали себя уверенными. Стабильность в экономике, стабильность в политике, стабильность в других сферах жизни. Кто застал, может быть, советские времена, конец 60-х, 70-х, начало 80-х, брежневские времена. Люди говорят, что ощущение тех времен, что так будет всегда. Цены не менялись годами, зарплаты не менялись годами. Все было понятно, предсказуемо и стабильно. Ты заканчиваешь школу, если ты выбираешь трудовой путь, ты идешь в ПТУ, там тебя подтянут за уши. Ты идешь в институт, там тебя тоже подтянут, потом распределят куда нужно. Ты отслужишь самой сильной армии мира, ты обязательно женишься, ты обязательно будешь получать пенсию, ты не останешься без дела. Тебя всегда и правком загрузят, если нужно. На общественных началах ты начнешь какую-то внетрудовую деятельность. Людям нужна была стабильность. И как только государство потеряло свою стабильность изнутри, экономическую стабильность, политическую, идеологическую стабильность, все это разрушилось. Людям нужна стабильность, и психологи предлагают эту стабильность. Если вы вобьете сейчас в поисковик слово «уверенность», вся первая страница ответов на поисковый запрос будет предлагать вам курсы по уверенности в себе. Я не ожидал, честно. Оказывается, это волнует людей. Люди хотят быть уверенными. Они хотят уверенно разговаривать, уверенно себя вести среди незнакомых людей, в своем обществе, в которое они уже вхожи. Как-то один мой знакомый, ему на тот момент, наверное, уже было лет 25. Вдруг ни с того ни с сего сказал, что он начал заниматься единоборствами. Он спрашивает, зачем тебе вот в таком возрасте? Ну, это же несерьезно. Если хочешь нормально каких-то результатов достичь, надо было там. В 10-15 начинаться, ну край в 20. Он говорит, я хочу быть уверенным. Понимаете? Для людей это важно. Когда ты с человеком разговариваешь, ты должен быть уверенным. И психологи учат, как ты должен уверенно смотреть, как ты должен уверенно говорить, какой у тебя должен быть уверенный голос. Деньги предоставляют нам такую иллюзию уверенности, и люди за эту иллюзию цепляются, не правда ли? Если у меня будет подушка безопасности, финансовая подушка безопасности, я уверен в завтрашнем дне, меня не будет волновать, ну, не так сильно волновать, может быть, моя трудовая занятость в ближайший период, может быть, колебания валют, экономическая политика властей. Деньги предлагают эту иллюзию. Иллюзию самостоятельности, власти и, прежде всего, уверенности. Христианам тоже нужна уверенность. Иначе бы мы не были так безумны ради Христа, как безумны были наши брянские братья в 70-х. Как безумны мы иногда сейчас. Все это дает нам уверенность. Уверенность в Боге, уверенность в его откровении, в его слове, уверенность в его качествах, описанных опять-таки в его слове. Мы недавно с Сашей размышляли о том, как контраргументировать то, что Библия для тех, кто причисляет себя к агностикам, то есть говорит, что да, Вселенная не могла, это даже математически доказано, что настолько мала вероятность создания разума случайным образом, что, конечно же, кто-то этим руководит, есть нечто, но познать его невозможно. И то, что вы верите в Библию, это, по сути, абсурд, потому что это книги, сборник книг, авторами которых являлись такие же люди, как мы с вами. Но мы пришли к выводу Саши о том, что Саша натолкнул меня на такую интересную мысль о том, что если бы я был творцом и хотел бы иметь отношения с людьми, то я, наверное, был бы инициатором некого откровения. Откровения универсального на все времена. Откровения, которые в каждой из своих частей не противоречат друг другу. И мы верим, что это откровение – это Библия. Мы в своей духовной жизни, в своей практической христианской жизни получаем уверенность в том, что Бог такой, какой Он есть. И зачастую, когда мы разочаровываемся в Боге, мы просто Его не знаем. Я помню, как много лет, не получая ответа на молитвы, я спрашивал, а где, собственно? Было же обещано, чего не попросите во имя мое. Я же в конце говорю во имя Иисуса Христа. Как магическое заклинание. А где ответ? Уверенность в молитвах, когда ты приходишь к Отцу Небесному, что-то просишь, иначе теряет смысл всякий просить, если все предопределено заранее, вплоть до мелочей. На одном из богоблогов в течение времени, которого я готовился к проповеди, я прочитал комментарий на статью «Почему Бог не отвечает на молитвы». Там даже не говорилось о том, почему Бог не отвечает на молитвы, а как преодолеть вот этот внутренний конфликт, когда Бог не отвечает на молитвы. И предлагалось 5 шагов. 5 шагов, вы, наверное, знаете их. 5 шагов, которые помогают людям принять очень тяжелые новости, очень тяжелые факты в их жизни. Это отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. И действительно, там есть доля разума в этом. Мы все, наверное, переживаем в той или иной степени, когда в нашу жизнь приходят сложности, мы понимаем о том, что Бог всемогущий допустил их по своему изволению для определенной цели в нашей жизни, но нам, как людям, нашей человеческой природе, тяжело это принять. И мы иногда отрицаем, говорим, не-не-не, Господи, я знаю, сейчас вот пройдет день-два, и все образуется, и ничего не образовывается. Потом мы иногда злимся и говорим, Господи, можно было по-другому. Можно было сделать так, чтобы этого не было. Просто объяснить мне как-то там, я бы там проповедь послушал, изучение какое-то, и так бы все понял. И деньги бы не пропадали, и машина бы была целая, и все было бы хорошо. Потом мы торгуемся, мы говорим, Господи, а что я должен сделать, чтобы вот как бы все вернуть назад? Давай я вот так. Потом у нас наступает бессилие, то, что медики называют депрессией. Так, все, я уже не могу. Бесполезно. И потом приходит принятие или по-христиански смирение. Говорим, да, Господи, все Твое. Очень интересные мысли. И вы знаете, в конце там были комментарии, эта статья, она доступна для комментариев, и люди пишут, и дважды пишут, причем на один вопрос был подробный ответ, и другая сестра пишет, повторяя вопрос, на который был дан ответ. А зачем же тогда молиться, если Бог не отвечает? Зачем молиться, если Бог не отвечает? Какие надежды, сколько надежд мы вкладываем, когда молимся Богу за исцеление, за финансы, за возрождение наших близких, за покаяние наших близких. Мы вкладываем сердце, надежды. Иногда прямо вот напрягаемся всем своим существом, когда молим Его о чем-то и не получаем. Как же получить вот эту уверенность, что Бог ответит? Как к Нему приходить с уверенностью в молитве, что Он ответит на то, что ты у Него просишь? И где мы эту уверенность берем? И что она нам приносит? Практически приносит. Уверенность в том, что мы радуемся. Например, когда кто-то уходит в мир иной. Вы знаете, где-то, наверное, с несколько недель назад, буквально недели 3 назад, может быть, с месяц, все активно обсуждали, до нас это дошло отголоском, но в социальных сетях в Америке, в Соединенных Штатах Америки, очень рьяно обсуждали поведение Джорджа Буша-младшего на похоронах 9 застреленных полицейских в Далласе. Он пританцовывал во время панихиды с улыбкой на лице. Там Мишель Обама его как-то одергала, жена как-то одергала. Джордж Буш-младший – это президент, который был 2 срока до Барака Обамы. Как говорят, он верующий. Он даже хотел наравне с теорией эволюции продвигал идею, законодательную инициативу о том, чтобы наравне с теорией эволюции преподавать креационизм в школах. Номинально он верующий, фактически верующий. Я не знаю, я с ним не общался. Но он пританцовывал. Знаете, я тоже сначала возмутился, может быть, непонимание, думал, ну, совсем, может, старенький уже, там, не понимает, что творится. Включил запись. Хор в это время пел «Холи, холи, аллилуйя». Вы знаете, это, вот, может быть, страшные слова для кого-то скажу, но это нормальная реакция верующего человека, когда прославляют Господа, улыбаться. Может быть, кто-то из этих 9 полицейских, я не считал, но может быть. Я не упускаю такой мысли, потому что это Даллас, это южный баптистский пояс Соединенных Штатов с наибольшей концентрацией верующих, именно протестантского толка, библейских верующих. Наверняка кто-то из них был возрожденный. Это радость, когда кто-то встречается с Богом. Да, его застрелили, но сейчас он перед Богом. Он в радости. И когда поют «Холи-холи, аллилуйя», «Свят-свят», «Святый-святый, аллилуйя», хочется пританцовывать и улыбаться. Ну, это ли не безумие? Но это уверенность в том, что эти люди, они не в адских мучениях, они не где-то вне бытия, а они с Отцом Небесным. Мы знаем эту уверенность, и эта уверенность дарует нам радость, когда мы теряем близких людей. Эта уверенность дает нам уверенность в завтрашнем дне. Если у нас уволили с работы, если у нас какие-то конфликты и неприятности, если нас оставили даже близкие люди, нормальная реакция здорового христианского организма – радоваться. В душе радоваться, зная, что Бог обратил внимание, Он поместил тебя в сложные обстоятельства. Радоваться, зная, что Бог о тебе позаботится в завтрашнем дне, что бы ни случилось с тобой и твоими финансами. Вы видели праведника, просящего хлеба с протянутой рукой? Как говорят, почему нет нищих у баптистских храмов? Потому что баптист, он подойдет, как правило, да, и предложит не деньги. Он скажет, а что тебе, может тебя покормить, может тебя устроить куда-то. Может тебе вообще с Богом наладить отношения, и тогда ты перестанешь просить деньги. Это нам дает уверенность в собственной жизни после смерти. Нам дает уверенность в смысле жизни. Мы всегда за всеми житейскими событиями мы видим смысл, зачем мы вообще живем, зачем мы все это терпим. Нам это все дает уверенность. И очень красноречиво об этом пишет Иоанн. Иоанн в своем первом послании. Он говорит в 1 главе, в 4 стихе, «Я пишу это, сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Когда вы уверены, радость у вас совершенная. И в самом конце послания, в 5 главе, он открывает смысл написания всего послания. «Чтобы зная, что верую...» В 5 глава, 13 стих. «Чтобы знали, что верую в Сына Божия, имеем жизнь вечную». Как определить, что я действительно спасен? Как иметь эту уверенность, как иметь эту радость, когда какие-то обстоятельства в нашу жизнь приходят? Господи, а зачем я вообще это все терплю? И одна из тем, которые открывает Иоанн в рамках общей уверенности о нашем спасении, о том, что мы дитя Божие, о том, что за наказание за грех, за грехом следует наказание. Если ты верующий, Бог тебя наказывает вплоть до физической смерти. Если ты не любишь братьев и сестер, а говоришь, что любишь отца, ну, скорее всего, ты тоже не его ребенок. Потому что не может ребенок одного отца не любить своих братьев и сестер. Иоанн очень детально и очень контрастно, черное и белое, открывает тему уверенности в том, что мы дети Божьи, чтобы мы проверяли себя. Но в то же самое время он затрагивает тему уверенности в молитвах. Можем ли мы быть уверены в том, что Бог ответит, когда мы его спрашиваем о чем-то? Этот же Иоанн, апостол Иоанн, описал удивительную историю исцеления слепого 9 главе Евангелия от Иоанна. Исцеление слепого, когда Иисус Христос исцелил слепого, и его вызвали к себе на прием начальствующие в иудейском народе, и начали расспрашивать, как же так получилось. Иоанна 9 глава с 31 стиха. Интересно же, что отвечает им этот еще недавно будучи слепым человек. Человек, который недавно был слепым. Простите. С 31 стиха 9 главы Евангелия от Иоанна. Ну, давайте с 30 стиха, начало цитаты. «Человек, прозревший, сказал им в ответ, это и удивительно, что вы не знаете, откуда он. Откуда он имеет силу исцелять? Откуда он пришел? А он отверз мне очи. Но мы знаем, внимание, этот человек, прозревший из иудейского народа, говорит, что мы-то знаем, мы с вами, иудеи, знаем, должны знать, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. И если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». По сути, из этого отрывка мы узнаем несколько вещей. Да, мы предполагаем то, что это говорил обычный человек. Может быть, он был не книжный, не ученый. Может быть, он неправильно трактовал откровение Бога. Но мы из этого отрывка узнаем несколько вещей. Во-первых, мы понимаем, что с точки зрения этого человека вера в то, что Бог грешников не слушает, была распространенным среди иудеев. Он говорит, мы-то знаем, друзья мои, что Бог грешников не слушает. Из этого отрывка мы узнали, что грех становится, оказывается, препятствием между Богом и человеком. Что если Бог грешников не слушает, то причина в том, что он не слушает, это как раз-таки является грехом. Если убери грех, и Бог тебя начнет слушать. Из этого отрывка мы узнаем, что если человек от Бога, то он может творить то, что хочет от него Бог. 33 стих. Вы знаете, этот слепой, прозревший слепой, он по сути повторяет то, что написано в Ветхом Завете. Исаия в 59 главе пишет следующее. Вы можете открыть вместе со мной Исаию 53 главу. Простите, 59 главу. Что делает грех в жизни верующего человека? Как он влияет на его взаимоотношения с Богом? Исаия пишет к народу израильскому и говорит следующее. 59 глава, 2 стих. «Беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». В притче в 28 главе, в 9 стихе мы можем найти следующие слова. 28 глава, 9 стих. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». Под слушанием, наверное, подразумевается не только физиологическая способность воспринимать на слух то, что тебе говорят. Под слухом, наверное, в этом контексте подразумевается то, что ты, услышав слова закона, принимаешь на себя ответственность выполнять их. Ты это слышал? Ты слышал, что от тебя хочет всемогущий Бог, сотворивший небо и землю? И будь добр это исполнять. Но если ты не исполняешь, здесь написано, что молитва твоя становится мерзостью. Мерзостью. Бог не просто не слышит тебя, а Бог испытывает отвращение к тому, что ты говоришь. Потому что ты только что его обманул. Ты только что нарушил те правила, по которым он заповедал тебе жить. Псалмопевец пишет в 65-м псалме, «Если бы я увидел в сердце своем грех, то ты не услышал бы меня». Другими словами, он говорит, если бы был в моем сердце грех, я бы уверен, ты бы не услышал меня, Господь. Иоанн там же в первом послании повторяет слова Исаии. 3 глава, 21 стих. «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним». Это можно привести здесь аналогию, взаимоотношения отца с сыном. Библия полна образов, и один из основных образов наших отношений с Творцом – это отношение отца и сына. Представьте себе семью, где много детей, где глава семьи – отец, и отец воспитывает детей в определенных правилах. К отцу приходят дети с различными просьбами. И отец знает, что дети врут ему. Нагло врут, когда говорят, что исполняют его правила. Нагло врут самим фактом своего появления с довольным лицом перед ним, когда только что сделали то, что он много-много раз говорил не делать. Представьте, какая будет реакция отца. На всем фоне той любви, о которой говорит нам Священное Писание, на всем фоне той любви, которую мы чувствуем в себе порой ежедневно от Небесного Отца, какова будет его реакция? Нормального, здравомыслящего, питающего искреннюю любовь к своему ребенку отца. Наш Отец Небесный говорит, что в этом случае наше обращение к нему мерзость. Ему неприятно это слышать. В этом есть лицемерие, элемент лицемерия. Когда мы говорим «Господи», а как мы приходим в молитве? Помните основные принципы, то, о чем говорил Иисус Христос, принцип сэндвича. Прославление Бога за Его качество. Суть молитвы может быть просьба. Какие-то основополагающие вещи, которые мы отдаем Ему. Да будет царствие Твое, да будет воля Твое. Твое, как Ты захочешь, Господи. И в то же самое время мы не исполняем то, что Он от нас хочет. И об этом пишет Иоанн в 3 главе. В 21 стихе. «Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним». То есть делаем то, что Он хочет от нас. Далее в 5 главе Иоанн пишет в 14 стихе. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». Вы знаете, очень интересный феномен. Я работаю в организации, уже много лет работаю в организациях, основной целью которых является извлечение прибыли путем продажи чего-то. И когда ты приходишь к потенциальному заказчику и хочешь ему что-то предложить, чем больше ты по объему хочешь выручить денег в этом случае, тем в большей степени то, что ты предлагаешь, должно соответствовать тем целям, перед которые ставит своя компания. Ставит перед собой та или иная компания. Сейчас объясню. Если ты им хочешь продать парк автомобилей, то, наверное, у них должно стоять перед собой цель развития парка автомобилей. Иначе это выглядело бы просто пустой тратой времени. Ты можешь доказывать о том, какого качества у тебя автомобили, какая у них лучшая цена, как совокупная стоимость владения будет снижаться год от года. Можешь предлагать различные скидки, но тебя не будут слушать. Более того, люди, которые не обладают информацией о том, какова стратегия компании на верхнем уровне, на среднем уровне, общаясь с тобой, не зная о том, что совпадает это со стратегией компании, не совпадает, будут проводить с тобой очень много времени в контраргументации того, что нет, но вы знаете, дело в том, что ваши автомобили не подходят и так далее. Другими словами, когда ты приходишь с просьбой к кому-то, очень хорошо, чтобы твоя просьба соответствовала стратегическим планам того человека или той сущности, к которой ты обращаешься. Это очень интересно, потому что если ты хочешь получить контракт на довольно крупную сумму, ты, как правило, изучаешь стратегию компании. Куда они хотят и в каком объеме потратить средства в ближайшие 5 лет? Какие основные развития своей виды, на какие направления они хотят бросить финансы для развития тех или иных видов своей деятельности. По сути, об этом же пишет Иоанн. Посмотрите. Когда мы знаем, 14 стих, «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». Мы знаем волю Небесного Отца. Мы знаем Его стратегические планы. в отношении всей земли, в отношении нашей церкви, в отношении себя конкретно. Мы знаем, что от нас хочет Господь. Мы знаем вплоть до того, каким даром Он хочет, чтобы мы служили, какой дар Он нам дал, и каким даром Он хочет, чтобы мы служили в церкви. И в соответствии с этими стратегическими планами, зная их, мы просим что-то. Да, может быть, Бог не запланировал до какой-то детали, да, Он предвидел, но не запланировал до какой-то детали, может быть, какие-то события в твоей жизни. Но когда ты приходишь и просишь: «Господь, я хочу Тебя прославить. Я знаю, что мы живем для славы Твоей. Я знаю, что мы живем для расширения Царства Твоего. Но для того, чтобы это делать эффективно, для того, чтобы я мог и в этой сфере жизни прославить Тебя, я хочу, Господи, я хочу Тебя и здесь прославить». Бог нам открывает волю свою в определенных условиях. И вы наверняка знаете их. Римлянам 12 глава, 1-2 стих. Павел пишет, следующие слова: «Братья, милосердием Божьим представьте ваши тела, тела ваши, в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Предоставьте тела ваши в жертву. Вся жизнь ваша будет направлена на то, чтобы служить Богу. По сути, вы самому себя отдаете жертву. Ну, можно сказать, это элементы завета. Бог умирает за меня, я умираю за Него. Я умираю ради Него. Как Павел говорит, я каждое утро ради Него умираю. И тогда я могу быть уверен, что Он ради меня умер. Он искупил мой грех. Это индикация того, что я действительно живой во Христе. Я думаю не о себе в первую очередь, а о том, как это выгодно Богу. И он говорит, Павел дальше говорит о том, что не живите принципами этого мира, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйте ваш ум, весь ваш накопленный опыт, в зависимости от того, когда вы все-таки обратились к его откровению, преобразуйте его обновлением ума. Ум Христов, думать как Иисус Христос. Как Иисус Христос думал? Основной принцип. Что хочет Отец? Господи, что Ты хочешь? Самая известная неотвеченная молитва. Кто может сказать такой хитрый вопрос? Абсолютно верно. Молитва в Гефсимании. Самую известную неотвеченную молитву произнес Иисус Христос, будучи в Гефсимании. Господи, что Ты хочешь от меня? Я не хочу этого. А Ты что хочешь? Когда вы приходите к человеку и начинаете с ним разговор, и у вас стоит на подложке какой-то вопрос к нему, какая-то просьба, поверьте, если вы начнете говорить с человеком о нем, он и расположится к вам. Если вы начинаете задавать вопрос, а что хочешь ты в той или иной области, он расположится к вам еще больше и откроет те ключи, может быть, свои планы. И потом вы уже предлагаете свою просьбу, задаете свой вопрос. Те же самые принципы абсолютно. Они работают везде и всегда. И они работают с Отцом нашим Небесным. Мы преобразуем свой ум благодаря откровению, мы думаем, как Иисус Христос. И дальше Павел говорит, и для чего мы это делаем? Чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Хотите знать, что хочет Бог? Хотите получать ответы на свои молитвы? Молитесь так, как хочет от вас Господь, в соответствии с волей Его, которую вы можете познать, обновляя свой ум, думая, как Иисус Христос. Господи, чего хочешь ты? Чего хочешь ты? Вы знаете, часто, когда говорят о том, задают вопрос, что же такое воля Божия? Ответ находится на поверхности. В данный момент он находится на поверхности этой кафедры. Во Второзаконии 29:29 говорится о том, что сокрытое принадлежит Господу, открытое нам и детям нашим, если помните, для чего? Для того, чтобы мы исполняли все слова закона. Вот оно откровение. Вот она воля Божия, уже оцифрованная, уже написанная, отредактированная, переведенная на русский язык уже 140 лет назад. Часто люди спрашивают и не понимают, а что хочет от меня Бог? Я, наверное, лет 15 своей жизни прожил, слыша в разных трактовках тезис о том, что Библия отвечает на все вопросы. И когда я начинал прикасаться к этой книге и не получал ответа на свои вопросы, я поступал, наверное, самым, что ни на есть, религиозным образом. Все играют в эту игру. Все играют в игру, что она отвечает на все вопросы. Конечно же, все понимают между нами, что здесь не написано о многих вещах, которыми сталкивается современный человек. Но все это декларируют. Для того, чтобы не пережить полное разочарование в своей вере, я соглашался на эту игру. Но когда ты соприкасаешься со Словом Божьим, ты понимаешь инструменты, благодаря которым можно понимать то, что здесь написано. Ты формируешь для себя основные принципы жизни. Или, как называют их люди, которые изучают Священное Писание, истины. Основные принципы. Отношение к окружающим людям. Отношение в браке. Отношение к финансам. Отношение к загробной жизни, отношение к последнему времени, отношение к властям, отношение к работе. Все основные принципы, которые сопровождали человека на всем протяжении всей истории человечества, заложены здесь. Ничего не поменялось. Перед человеком стоят те же самые вопросы, что и стояли 2000 лет назад, 5000 лет назад. Соблазны, желания, взаимоотношения с окружающими людьми, с Творцом. И на все эти вопросы здесь действительно даны ответы. Это основные маячки, основные точки, от которых можно отталкиваться и уже распространять трактовку на свою собственную жизнь, область применения. И для этого дана церковь, когда мы здесь вместе с братьями и сестрами, познавая истину, приходя к определенным выводам, размышляем над словом и говорим, а как же нам это применить конкретно в своей жизни? Вот она, воля Божия, сокрытая на страницах, открытая, уже не сокрытая, а открытая. Духом Святым открытое, после нашего возрождения в Иисусе Христе, открытое на страницах Священного Писания. И если ты знаешь волю Божию, ты можешь молиться так, чтобы Бог ответил. Ты знаешь, что просить у Бога. Иаков говорит очень много о мотивации. Он размышляет о вере, говорит, какая вера, живая или мертвая у тебя? Можно ли тебя идентифицировать как действительно искреннего христианина только по твоему внешнему виду, как тело? Можно ли идентифицировать мертвое тело, как можно ли присвоить ему качество живого организма? Нет, если он не проявляет себя в определенных делах. И в том числе в таких делах, как молитва. В 4 главе, в начале главы, Иаков пишет следующие слова. Давайте откроем и вместе с вами прочтем. 4 глава послания Иакова со 2 стиха. «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, не можете достигнуть, припираетесь, враждуете». Иаков, как пастор Иерусалимской церкви, пишет к своей пастве, верующим людям. «И не имеете, потому что не просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Если ты знаешь волю Божию, если ты знаешь смысл жизни христианина, если ты знаешь свое предназначение в церкви, ты идентифицировал свои духовные дары, ты знаешь, зачем их применять, ты применяешь их в своей поместной церкви. Ты познал волю Божию и познаешь, продолжаешь познавать ее через изучение Священного Писания. Вероятность того, что ты будешь просить для удовлетворения своих вожделений, сильных плотских желаний, уменьшится в разы. И как следствие уменьшится процент твоих неотвеченных молитв. Или, так скажем, молитв, на которые ты не получил тот ответ, который ты хотел получить. Иаков пишет о мотивации. Почему вы не получаете ответы на ваши молитвы? Проверьте свою мотивацию. Вы просите не до добро. И здесь, в конце 4 главы, он довольно красноречиво, на ярком примере объясняет, что же такое добро. Встречаются два человека в подъезде. Один с деньгами, другой с колотушкой. Ударил, значит, второй первого. Забрал деньги. Добро. Что, денег приобрел? Добро, оно относительно с точки зрения этого мира. Мне хорошо, а тебе плохо. Это логика, по которой строится вся внешняя политика взаимоотношений между государствами. Добро за чужой счет. Это было в колониальную эпоху. Сейчас в эпоху экономических колоний. Но у Бога есть свое добро. Добро с точки зрения Бога. И в конце 4 главы Иаков на очень красочном примере говорит об этом. Теперь послушайте вы, говорящая: «Сегодня или завтра отправимся в такой-то город, проживем там один год и будем торговать и получать прибыль». Ну разве это грех? Нет. Возможно, даже налоги заплатим. И обязательно в церковь принесем. Всем хорошо будет. Но Иаков предупреждает: вы не знаете, что случится завтра. Что такое жизнь ваша, пар, являющаяся на малое время, а потом исчезающая? Вместо того, чтобы вам говорить: если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие и зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает тому грех? Может быть, Бог хотел, чтобы ты остался в этом городе. Может быть, Бог хотел, чтобы ты поступил в другой вуз. Может быть, Бог предоставил для тебя другое место работы. Не с твоей точки зрения, а с точки зрения Бога. Это было бы добро для тебя. Но ты поступил так, как захотел ты и только ты. Твои планы и твои просьбы, отраженные в молитвах, не соответствовали воле Божией относительно тебя, твоей цели. Ты не спросил, даже просто не спросил Бога, а хочет ли Он, чтобы ты там был. Иаков пишет о том, что это грех. Иоанн, возвращаясь к апостолу Иоанну, любимый ученик Иисуса Христа, пишет следующие слова. В 14 главе Евангелия, в 13 стихе. Слова, которые мы должны трактовать в контексте всего Нового Завета. «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». И мы зачастую в евангельской традиции, наверное, и в межконфессиональной традиции, когда заканчиваем молиться, мы говорим, что мы говорим? Во имя Иисуса Христа. А часто мы задумываемся над смыслом этой фразы. Что значит «во имя Иисуса Христа»? Это как, помните, там, «именем короля откройте». Что значит «во имя Иисуса Христа»? Для кого мы просим? Это старый, уже вышедший из оборота форма речи, оборот речи, простите, вышедший из современного языка. Когда мы говорим «во имя чего-то сделай, пожалуйста». То есть ради кого-то. Ради кого мы просим? Мы перечисляем все, что угодно. А в конце говорим «ради Иисуса Христа». Чтобы Иисус Христос прославился. Господи, я хочу, чтобы Иисус Христос прославился. А может быть, даже можно начать с этой фразы. Господи, я прославляю Тебя как Творца. Я благодарю Тебя за то, что я имею жизнь в Тебе. За кровь Сына Иисуса Христа, Сына Твоего Иисуса Христа, которая позволила мне войти в Твое святое присутствие. Ради Его славы я прошу Тебя. Понимаете? Да. Ради Его славы. В следующей главе, в притче о виноградной лозе, Иоанн разворачивает свою мысль. 7 стих 15 главы Евангелия от Иоанна. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам, если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут». Пропитаться Иисусом Христом настолько, креститься в Иисуса Христа, погрузиться в Иисуса Христа, мимикрировать в Иисуса Христа настолько, настолько отождествиться с Ним, как мы недавно слышали на двух последних воскресных собраниях. Пустить Иисуса Христа во всю нашу квартиру, во все комнаты, позволить Ему быть хозяином наших эмоций, желаний, наших предпочтений, и тогда Он исполнит просимое. А что мы будем просить в этом случае? То, что угодно Ему. Если Он Господин моей жизни, я с Ним советуюсь, но я прошу то, что Он хочет от меня. Узнавая это в Его откровении. В 16 стихе, в этой же главе, Иоанн пишет: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Отматываю немножко назад. «Чего не попросите от Отца во имя Мое?» Для чего? Чтобы приносить что? Плод. Чтобы приносить плод. Очень интересные вещи. Вы знаете, послание филиппийцам, послание радости, которое писал апостол Павел из тюрьмы, он пишет следующие слова. «Открывайте свои желания перед Богом для того, чтобы Бог исполнил их». Нет? А для чего? Для того, чтобы мир Божий наполнил мое сердце и дал возможность мне принять любой ответ от Бога. Любой ответ от Бога. Бог просит, чтобы мы открывали свои желания перед Ним. Самые сокровенные уголки нашего сердца давали возможность через Слово Духа Святому просветить нас, посветить фонариком там, где, может быть, паутина или какая-то грязь завалялась, так, чтобы Он наполнил полностью всю нашу квартиру, все наши комнаты, стал там полноправным хозяином. И после этого мы уже не находим, что здесь может быть то, что противоречит Его желаниям. И открываем все наши тайны, все наши мечты перед Ним. Молитва в Слове Божьем неоднократно называется фимиамом. Фимиам – это курительная смесь, отчасти, может быть, даже ее до сих пор используют, или, по крайней мере, так называют в православных храмах. Вы знаете ее под словом ладан. Это в храме курение, приятное Богу. И в 142-м псалме псалмопевец говорит о том, что молитва, она как фимиам. Молитва, приятная Богу. Ему нравится слышать этот запах. Представьте себе, что можно сказать Богу для того, чтобы для Него молитва была так же приятна, как фимиам. Этот же апостол Иоанн говорит, дважды говорит в Откровении о том, что он увидел, как воскуряется фимиам, который суть молитвы святых, искупленных Богом. Можно только представить, когда мы приходим в присутствие Бога Отца, сотворившего небо и землю, просим Его о том, что соответствует Его откровению, просим Его о том, что Он открыл нам относительно нашей жизни, и для Него это так приятно, как фимиам. Скажите, как часто вы сталкивались в своей жизни с неотвеченными молитвами? Вот только представить, мы с Катей перед тем, как пожениться, у нас там возникла такая ситуация, что называется испорченный телефон. Папа сказал маме о том, что он на фоне вот, событий на востоке Украины, у меня жена с Херсона, не хочет, чтобы был большой пир в церкви. Значит, мама передала Кате о том, что папа против того, чтобы была свадьба. Катя мне передала о том, что вообще свадьба. Ну, в общем, классический пример. Это был август 2014 года, разгар как раз событий на востоке Украины. Мы начали молиться за мир. И вы знаете, я просто вникал в эту тему, потому что был кровно заинтересован. Мне же надо пожениться, я же люблю Катю, как бы мне надо молиться за мир. И вот мы молимся за мир. И я, конечно же, был погружен в освящение этих событий, и туда ездил, разговаривал с людьми. Сколько людей молилось за мир? Но вы знаете, я уверен, что во время, например, одной из самых страшных, безусловно, самой страшной войны, которую на своем веку видело человечество, это Вторая мировая война, много людей молилось о том, чтобы, может быть, ее не свершилось, может быть, не было столько жертв. Были услышаны эти молитвы, были ли они исполнены? Как много людей, которые молятся за исцеление и не получают его. Вплоть до того, что разочаровываются, есть относительно известный в своих кругах уже бывший пастор одной из церквей в Беларуси, не из нашего братства, исповедующий открытое такое богоборчество сейчас, атеист, причисляющий себя к атеистам. И я читал его интервью, как он пришел к этому, как он пришел к выводам, что Бога нет. Он пришел, и одна из аргументаций была о том, что он молился за исцеление людей, а потом видел, как они умирают. Представляете, каким серьезным разочарованием приводит неотвеченная молитва. Но молитва какая, друзья мои? Как часто мы молимся о том, чтобы Бог изменил ситуацию, а ситуация не меняется? Скажите, как это соответствует воле Божьей? Почему происходят войны, болезни? Возможно, в каких-то случаях. Но Бог говорит, что Он суверен, что Он творит все, что хочет. Он творит историю. В книге пророка Даниила об этом очень красноречиво говорится. Предсказываются многие войны, которые будут в будущем, и вот в Даниила, и в Откровении, которые на тот момент даже, может быть, не настали. И на, простите, тогда еще не настали, и на этот момент еще не настали. Предсказывается то, что верующие будут болеть. Павел говорит о том, что он трижды просил Бога об исцелении. Трижды просил. Как это повлияло на Павла? Скажите, пожалуйста. Как это повлияло на Мика Вуйчича? Как это повлияло на сотни и тысячи других людей? Как это повлияло на... Я не помню, к сожалению, фамилию. Ее звали Пэт. Сестра, которая в 94-м году умерла от рака. И ее предсмертные записи были опубликованы как письма Пэт с небес, которые многих и многих вдохновили, с каким мужеством она перенесла эту болезнь. Но Господь не исцелил ее, потому что это не входило в его планы. Очень много примеров, когда Бог прославляется, и в том числе через нашу физическую немощь. Когда Бог достигает своих планов, в том числе и через войны, и не меняет ситуацию. Ну, друзья, скажите, сколько отвеченных молитв? И на что? Назовите мне топ молитв, которые попадают в категорию отвеченных. За что конкретно? Скажите, когда вы сталкиваетесь с трудностями вашей жизни, и Бог не меняет обстоятельства, о чем вы молитесь? Дает ли Бог мир на сердце? Дает ли Бог силы перенести какие-то страдания? Дает Бог мир внутри? Хранит вас Бог от чего-то там, где, может быть, другие не получают этой охраны. Есть ли у вас мужество иногда перенести боль? Вы встречались с такими примерами в церкви? В церкви Божьей? Мне жена недавно сказала одну интересную вещь. Она не помнит ни одной молитвы. И она попадает в категорию неотвеченных. Когда ты просишь, чтобы Господь послал человека для благовестия. Послал человека мира, который будет слушать тебя, Евангелие Иисуса Христа. Попробуйте помолиться этой молитвой. Знаете, как она соответствует планам Божьим? Она соответствует миссии церкви. Она соответствует нашим конкретным миссиям, каждого как христианина. Она соответствует глобальной миссии Иисуса Христа, чтобы Царствие Божие расширялось. Мы об этом молимся в молитве «Отче наш, да приидет Царствие Твое». Кто там будет? Мы слышали, как худеет наше братство. Вы знаете, что можно просить для Бога обо многом? О многом. Можно просить о Бога, чтобы Он дал дом, для того, чтобы ты мог проводить там группу по изучению Библии. Можно просить Бога, чтобы Он послал тебе квартиру и дал возможность принимать там гостей. Можно просить Бога о машине для того, чтобы и внести на этой машине служение и быть эффективнее в служении. Вы знаете что? Для меня было откровение в свое время, я это испытал в собственной жизни. Можно просить у Бога жену для того, чтобы прославить имя Его. И во вторую, друзья мои, во вторую по приоритету очередь ты будешь восполнять собственные нужды. Эмоциональные, бытовые, физиологические. Во вторую. Но ты приходишь к Богу с молитвой: «Господь, я хочу Тебя прославить в браке. Я хочу Тебя прославить в своей семье. Я хочу прославить Тебя на своем рабочем месте». Как я могу быть тебе эффективнее? И как я могу быть эффективнее в служении тебе? Господь, если ты видишь, что ты хочешь, чтобы я служил здесь, пошли мне обеспечение, я не могу жить с семьей в церкви. И вы знаете, что Господь отвечает? Отвечает таким чудесным образом, о котором вы потом свидетельствуете и вдохновляете других. У Бога есть разные ответы. Да, нет, подожди. И вы знаете, всегда в категорию «да» попадают «да, я хочу прославиться» через это. Да, я знаю, что тебе это будет полезно. Да, это не навредит тебе, это не совратит тебя. Да, это научит тебя многому, я дам тебе это. Есть категория ответов «нет». Нет денег, но есть смирение. Есть упование на Бога. Уходит чувство, когда ты уверен в собственных силах. Нет здоровья, но ты каждой клеточкой своего тела понимаешь всемогущество Бога. Есть стойкость и мужество перенести болезни и страдания. Нет чувств, нет эмоций, нет той захлебывающей волны первых чувств, которые ты испытывал, может быть, когда-то, когда приходил Божье присутствие. Но есть четкая уверенность в том, что это откровение Божие. Есть удовлетворение на уровне разума о том, что Бог существует, и Он верен в каждом своем слове. И все твои рассуждения подкреплены и находит свое подтверждение в Слове Божьем. Есть молитва, которая получает ответ на свой, на вопросы, которые присутствуют в этой молитве. Подожди. И мы получаем порой не скоро то, что ожидаем от Бога. Но оглядываясь назад, я уверен, что если вы проанализируете тот отрывок времени, когда вы начали просить Бога, и когда вы получили просимое, как важно это было время. С многих точек зрения. Как это было важно. Самый лучший педагог – это Господь. Он знает, что нужно дать в свое время. Что финансовую независимость нужно дать в свое время ребенку. Что позволить ребенку быть одному и поехать на общественном транспорте нужно в свое время. Что мальчику прикоснуться к девочке с определенными целями нужно в свое время. Для того, чтобы не испортить психику, не испортить физиологию. Бог знает, что нужно тебе и в какое время. И самое главное, Бог говорит: подожди, мы скоро увидимся. Мы скоро увидимся. И это самое главное. А пока мы будем ждать, когда мы с Богом увидимся, мы будем изменяться в Его образ. Друзья мои, в заключение я хотел бы прочитать еще раз этот стих, для того, чтобы он запомнился и путеводил вас в молитвах, когда вы будете обращаться к Отцу Небесному. Первое послание Иоанна, 5 глава, 14 стих. Давайте с 13-го. «Сие написал я вам, верующим, во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Уверенность в спасении. И вот какую смелость или дерзновение мы имеем к Нему, что когда попросим чего по воле Его, Он слушает нас. Пусть Господь благословит вас познавать, что есть воля Его в вашей жизни, применять это в вашей жизни, вплоть до деталей. Стратегически здесь описаны основные принципы, которые хочет Господь от верующих, от детей своих. Чтобы вы могли экстраполировать это, применять это на собственную жизнь. Смотреть, как это ляжет на ваши обстоятельства. Понимая все, что хочет от вас Бог, менял ваши молитвы. Чтобы вы, когда в конце добавляете «во имя Иисуса Христа», понимали, что стоит за этими словами. Я признаюсь честно, после детского курса «Бог, научи меня молиться», который мы прошли на Азовском море с Катей, с женой, я по-другому стал относиться к молитвам. Я не молюсь во имя Иисуса Христа. Не молюсь не потому, что я хочу как-то выделиться. Я хочу, чтобы люди, которые слышали меня, они задумались над тем, как я заканчиваю. Я говорю: Господь, для того, чтобы прославился Иисус Христос. По сути, это то же самое. Я просто перевел на современный русский язык фразу «во имя Иисуса Христа». Здесь не принципиальна лексика, друзья мои, услышьте. Но я прошу, чтобы вы отсюда и отсюда заканчивали молитву словами, чтобы прославился Иисус Христос. Как вы это скажете, это уже вопрос второй. Пусть вас в этом Бог благословит для того, чтобы в категории отвеченных молитв чаще и чаще попадали ваши молитвы. Аминь. Давайте помолимся.